Самарское губернское радио. Правдивые истории. Авторский проект Дмитрия Грешнова. Для слушателей старше 12 лет.
И вновь мы приветствуем вас на Самарском губернском радио. В эфире программа «Правдивые истории». Я ведущий Дмитрий Грешнов. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Академии военных наук Ипполитов Георгий Михайлович и кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного технического университета Пилипенко Станислав Александрович. Мы говорим о гражданской войне и белом движении. Вот в прошлой части, Георгий Михайлович, мы упомянули о том, что и военные преступления, и бессмысленная жестокость, и грязь была, конечно же, с обеих сторон. Я не спорю. Но есть одна деталь. Мы все с вами читали Гумилева. Не Николая, я имею в виду сейчас, а Льва. Вот он пишет, например, про Китай. Это великая цивилизация, древняя, мощная. А во время гражданских войн в Китае оставалось живых примерно 30% населения. Потому что китайцы пленных не берут, а своих тем более. И то, на чем заканчивали прошлую передачу, насколько я помню, я сказал, нет более жестокой войны, чем гражданская война. Уважаемые радиослушатели, уважаемые собеседники, не думайте, что это фигура речи, что я для красивого словца сказал. Я имел в виду это совершенно буквально. Более страшной по своей жестокости войны, чем гражданской, не бывает ни в одном народе, ни в одну эпоху. И сталкиваясь с такими вещами, как грязь гражданской войны, мы должны все-таки помнить, что в ней, наверное, нет правых и виноватых, любят говорить, наверное. Но так ли это? Я до сих пор не могу сказать себе с уверенностью.
Ну, я хотел сказать на тему, опять же, вот уже с Дмитрием репликой мы сейчас свяжем немножко. Угу. Да, было модно при советской власти герои гражданской войны. Какие герои друг друга перестреляли? Но в любом воинском коллективе есть героическое. Вот полковник Улагай. Идет вперед, получает ранение в бедро, подбегает медсестра, полковник.
Где это, когда?
Это первый кубанский поход, самое интересное. Угу. Полковник, конечно, его перевязывают повозку. Он говорит, положите двух бойцов, хотя точно такая же рана. Но он полковник, он опять пошел вперед. Это первый кубанский поход. А тут рядом расстреляли 500 человек. Вы понимаете, какие дикие контрасты. Никуда от них не уйдешь. Или великолепный пример полковник Тимановский, как его звали, Железный Степанович. Ему еще в 17 году солдаты заставили одеть красный бант и принести присягу на верность революции. Он перед полком сорвал этот бант и растоптал ногами, сказав, что кровь, пролитая полковником Тимановским, 16 ран. Она дороже этой красной тряпки. И загадочная русская душа не тронули. Вот парадокс, не тронули. До сих пор непонятно. А тут он идет в кубанском походе, всегда только в белом кителе, высший форс. Только впереди, трубка в зубах, тросточки нет, суковатая палка. Идет выстрел, подбегает медсестра, перевяжись, сестричка, 17-я дырка за отечество. И снова вперед. И опять же повторяю, тут 500 человек расстреляли. Гражданская война — это еще война контрастов. И вот этот кубанский поход, вы смотрите, добровольцы, все-таки офицеры, какая-то военная подготовка. А кто им противостоял-то под Экатеринодаром, который Корнилов так жестоко штурмовал?
Да, по-моему, дезертиры, нет?
Нет, там... это были отряды под руководством так называемых народных героев. Тогда был период вот этих вот...
Героям слава?
Советская власть сделала ставку на тех, кто мог выдвинуться. Они тоже власть свою поддерживали в этих подразделениях только на основе личных каких-то качеств. Вот тот же Сорокин, который там действовал, который в конце концов...
расстреляют
потом,
потому
что в последующем эти герои становятся советской власти не нужны, когда переходят к регулярной Красной Армии. Ну а тогда собирают вот все, что можно, все революционные силы, командуют этими войсками, как правило, местные советские органы, которых очень мало военных специалистов, и в результате там получается, что...
Партизанщина получается,
там, да? Партизанщина полная, с этой партизанщины уже окончательно решат вопрос в 19-м году, это 8-й съезд Советов, а до этого у нас идет полная партизанщина, их в несколько раз больше, чем белых, но воевать они не могут. Они, в общем-то, это такие отряды, да, которые...
Не могут, потому что у них нет организации.
Нет организации, нет желания. Плюс вот этот вот крестьянский подход, он защищает только свою деревню. Дальше он не идет. И еще там есть вопрос, что Потом есть у нас документ, это очень интересный, запретить выдачу жалования за непрослуженные дни. В момент выдачи жалования отряды очень большие, после выдачи жалования отряды уменьшаются в несколько раз.
Это Красная Армия, пожалуйста.
Да, поэтому завели личные карточки на каждого солдата. Прослужил – получит, не прослужил – не получит.
Такую армию бить можно.
Да, ну и вывод-то был сделан потом, когда на Кубани все-таки во втором походе белые победили. Приехал...
Екатеринодар как сейчас называется?
Краснодар.
Это Краснодар. Первый поход взяли, а потом...
Там же получилось как, что, по-моему, Киров был, он туда был прислан, анализировал ситуацию, потому что оттуда докладывали, что мы победим, у нас 150 тысяч.
Киров остался на Тереке, Орджоникидзе прибыл. Да. Киров был на Тереке.
Изучили обстановку, у Деникина 40 тысяч, у нас 150, надо отступать. И Красная Армия отступила. Потому что правильно приняли решение, оценили реальное состояние тех красных. Это не Красная Армия, это Красные войска.
Красная Армия Северного Кавказа, как ее называют.
Еще не армия, в общем.
Это еще не армия.
Формирующееся ополчение.
Да, они отошли в Астрахань, там уже их переформировали.
У них артиллерия была, кстати, у белых красных?
Конечно, была.
Была.
Много? Какое оснащение полков было определенное?
Нет, было все хаотично? Сейчас скажу. Если смотреть, в первом кубанском походе их было вообще в начале 6 пушек. У добровольческой
армии. Такое ощущение, что они вначале там были все время в тактическом окружении.
Да нет, они вели тактику партизанской войны. Вопреки всем законам военного искусства, как писал Деникин. А у этих, их противников, так называемых, ополченцев или красноармейцев, не знаю, у них была единственная пушка, единственный снаряд выпустили, тот Корнилова убил. Вот мистика.
Попал в здание на второй этаж и прямо в Корнилова.
Да, 6 человек оперативников сидит над картой, Корнилов рядом, Корнилов погибает. Это ж вообще уже...
Потом такой. И Марков как-то погибает, тоже странно.
С Марковым нет. Почему? Он просто занимался то, что сейчас называется на современнике зачисткой бандитских отрядов. И уже возвращался домой, расслабились. И шальная пуля. Тут чисто шальная пуля.
Вот.
Он когда падал, он еще был в сознании, сказал, всю жизнь вы умирали за меня, его бойцы окружили. Всю жизнь вы умирали за меня, дайте умереть за вас. И с этими словами умер.
Марков — это легенда, конечно. Да, такие люди, это один на миллион или меньше.
Это просто был порядочный русский офицер, в полном смысле слова. Сергей Леонидович Марков.
Вообще, вот интересная черта. Знаете, какая вещь? Мы с вами разговариваем ведь, особенно вне эфира, не только на исторические темы, вот касающиеся армии, да? Мы говорим и о политике. Ну, кто же о ней сейчас теперь не говорит? Это у меня глубокое убеждение, поправьте меня, если ошибаюсь, что и настоящий офицер, это, конечно, высокие слова, но на самом деле это правда, и так должно быть, и хороший офицер, он такой и есть. Настоящий офицер, так же, как и настоящий правитель, он должен считать себя покойником. По большому-то счету, особенно на войне, по крайней мере, не подставлять лоб под пулю, но понимать, что ты, в общем-то, твоя смерть — это естественный исход событий.
Нет, если он будет считать себя покойником, она не победит.
Нет, это было...
Может быть, я неправильно выразился. Он должен полностью принимать такой расклад. Марков что говорит? Легко быть храбрым тому, кто решил умереть за Отечество.
Это есть его знаменитая фраза.
Вот эту фразу я своими словами, может быть, коряво и пытался
примерно нанести. Так, да.
А как же быть офицеру, который не хочет умирать за Отечество?
Нет, тут другой вопрос.
Не умирать,
это подвело японских самураев, и это подвело нашу Тихоокеанскую эскадру. Они шли умирать. Это немножко
вернется. Я не говорю о самоубийстве. Нет.
Надо идти побеждать. Надо идти побеждать. И Тихоокеанской эскадры было вот такое же вот точное мнение, что нас всего 5000 офицеров морских, и теперь настал наш час умереть за Отечество. Не победить, а умереть.
Ну, так и в 2012 году то же самое говорили. Победили.
Где? Кто? В 2012?
В 2012 году, по-моему, и Раевский.
Нет.
Все остальные. Мы идем умереть за Отечество.
Ну, это идея жертвенности, но это...
Ну, они очень правильно действовали в 2012
году. Ну, конечно, правильно надо действовать. Никто же не говорит, что пришел убить меня.
А когда за час до начала Цусимского сражения Рождественский уже все понимает и отдает приказ каждому отдельно прорываться, он понимает, что он сейчас потеряет управление, он понимает, на что он идет. Но он идет на это. Они шли погибать, а не побеждать.
Ну, это другое немножко. Вот, наверное, неправильно донес. Ладно.
То есть ставить себе целью погибнуть за Родину не надо, надо победить.
Прервемся еще раз на блок полезной информации. Оставайтесь с нами.
Правдивые истории.